Наконец Шульгин с Берестиным признали, что для начала, пожалуй, хватит. Если против настоящих профессионалов конца века посылать свою гвардию было бы и рановато, впрочем, еще как сказать, то против не только Красной, а вообще любой армии нынешнего мира запросто. Вооружение плюс боевая подготовка делали их силой, противопоставить которой на земле было некого и нечего. Да и на вид бывшие белые офицеры разительно изменились. Специфические тренировки привили им совершенно иную осанку, походка стала пружинисто-скользящей, движения вне боя замедленно плавными, рациональными в каждом жесте, даже рисунок мышц стал другим, чем у спортсменов начала века. И лица тоже поменялись. Дочерно загорели под солнцем, скулы обтянулись, взгляд приобрел постоянную настороженность, цепкость, и вообще в каждом отчетливо проявилось нечто волчье. Сдержанной мимикой, короткими улыбками, массой неуловимых деталей почти каждый напоминал героев тех самых боевиков, что с таким удовольствием смотрели. Новиков даже занес этот факт в свой дневник. В батальоне теперь можно было найти аналоги Юла Бриннера, Стива Маккуина, Сталлоне и других мастеров стрельбы и мордобоя. Феномен вполне понятный. Когда в 62-м по экранам прошла «Великолепная семерка», уже через неделю полсоюза ходила, одевалась и стриглась под Криса. Стиль речи у офицеров и то стал не совсем русским. Сказалось общение с инструкторами. Да и Шульгин с товарищами разговаривал не совсем на чеховско-бунинском языке. Проходя перед выстроенным для последнего смотра батальоном, Воронцов тихо сказал Новикову. «Правильно я Антону ответил. Что мне твои роботы? И пострашнее роботов найдутся. Не боишься таких в Россию запускать?» «Уж как-нибудь. Не опаснее Тухачевских, Белокунов и прочих латышских стрелков. Небось, русских детей и стариков шашками рубить и газами травить не будут. Ну, может, шампалами поучат кое-кого. Так у АКМ шампала короткие. А на фронте, как говаривали мы с товарищем Сталиным, немцы хотели получить истребительную войну, они ее получат. Смотри, командир, мое дело морское». Объявив об окончании курса первоначальной подготовки, по строю прокатился легкий шум, не то удивительный, не то радостный. Берестин добавил, что вместо приема присяги каждому будет предложено подписать контракт. И тут же он и зачитал. На слух Басманов воспринял его как вполне подходящий. Срок службы 1 год с возможным, но и не гарантированным продлением. Плата за службу по должности. Ну и для рядовых, по любым меркам, генеральская. Плюс доплата за последний чин в русской армии. Множество всяческих льгот, включая выходное пособие после окончания службы и бесплатный проезд в любую точку земного шара. Страховка на случай ранения или смерти. И даже право не выполнять приказ, противоречащий обычаям ведения войны и принципам офицерской чести. На фоне всего этого вполне невинным выглядел пункт «обязуюсь и даю слово чести служить в любом указанном командовании месте, стойко переносить тяготы и лишения. В случае нарушения любого из пунктов контракта и совершения поступков, противоречащих его духе и букве, подлежу немедленному увольнению без пенсии, вышеперечисленных льгот и вознаграждений». Учитывая размер жалования и прочие блага, волонтеры сочли этот пункт вполне справедливым. Затем Шульгин вручил каждому форменные береты. Он все-таки решил не заниматься плагиатом, и цвет выбрал ни в одном роде спецвойск неиспользуемый. Светло-шоколадный с трехцветным эмалевым щитком-кокардой. И, наконец, во знаменование торжественного события был дан банкет. В ресторанном зале первого класса на пароходе в полном составе волонтеров, хозяев и пассажиров, к которым Басманов отнес женщин и еще каких-то непонятных людей в штатском, немолодых, профессорского вида. Но, конечно, главными здесь были дамы. До этого вечера офицерам лишь изредка удавалось видеть их соблазнительные фигуры, когда они прогуливались по солнечным и шлюпочным палубам, да время от времени катались на яхте, примыкающей к лагерю бухте. В такие моменты все имеющие бинокли, прицелы и прочую оптику без специальной команды безошибочно захватывали цель и сопровождали ее до последней возможности. В довершение всего каждый офицер получил от фирмы сюрприз — полный комплект российской парадной формы. Так что вечером зал, и без того роскошно убранный, сверкал золотыми и серебряными эполетами, погонами, аксельбантами, поскрипывал сторублевыми шуваловскими сапогами, звенел шпорами, словно Георгиевский зал Зимнего дворца в дни царских приемов. Женщины же, очаровательные сами по себе и сто крат, для офицеров, вообще не видевших приличных дам целую вечность, одетые в сногсшибательные туалеты, эффектно причесанные, талантливо накрашенные, имели успех, какого никто из них, за исключением разве Сильвии, и представить себе не мог. Не зря они разучивали соответствующие времени танцы. Сказал бы кто той же Наталье Андреевне, что за один только вечер ее будут приглашать на вальс и мазурку природные графы, бароны, один настоящий князь Рюриковой крови, лейб-гвардии драгунского полка, ротмистер Стригин, флигель-адъютант его величества. Уж если сказка, так сказка, сон, так сон. Да и к офицерам словно вернулось давно забытое прошлое. Не ко всем, конечно. Рейнджеры из прапорщиков военного времени, подпоручиков, ускоренных выпусков, ротных и полуротных командиров, богом забытых номерных полков вообще никогда в жизни не видели ничего подобного. Ни приборов на 6 хрусталей, ни заливной осетрины и котлеток деваляй, шампанского клико и мум, и коньяка Эннесси, да, наконец, пресловутых и на века прославленных северянином и маяковским ананасов. Потому как, вопреки коммунистической пропаганде, царский обер-офицер мирного времени получал раза в три меньше квалифицированного рабочего и ел досыта не каждый день. Так что не за фамильные имения и особняки в центре Петербурга и Москвы большинство из них ходили в отчаянно безрассудные психические атаки, столь колоритно изображенные в Чапаеве и вхождении по мукам. Но зато сейчас, пусть хоть на краткий миг, любой из них мог почувствовать себя настоящим аристократом и хозяином жизни. Пусть даже те, о ком сказано выше, рабея, стесняясь, в обществе блестящих, увенчанных забытыми уже вензелями на погонах и эполетах боевых друзей, скромно теснились за дальними столиками, не рискуя приблизиться к царственным дамам. Но даже они могли сполна насладиться восставшим, как град Китиш извод, уголком России, которую потеряли. А ведь на самом деле, пусть никто об этом пока не подозревал, именно они, выпивающие, танцующие, смеющиеся или грустящие на этом, может, первом, а может и последнем балу, научившись тому, чего кроме них на всей планете не знал и не умел пока никто, прикоснувшиеся не только к новой технике, но и к новому стилю мышления и поступков, именно они, первые офицеры армии, которой только предстояло появиться, оказались сейчас кандидатами в новую аристократию новой России, которая возникнет при одном маленьком, но необходимом условии. Если удастся довольно-таки бредовый с точки зрения исторического материализма план. А Волгала, между тем, пока гремел музыка и звенел бокалами банкет, 15-узловым ходом возвращалась к Босфору.